Буквально на прошлой неделе UNFPA опубликовали на своем сайте руководство для мужчин «Как быть осознанным отцом и мужем». Ссылка для скачивания в описании этого эпизода. Это подкаст «Осознанный отец», я Эльдар Ктойбергенов. А сегодня гость нашего подкаста «Отец», у которого, как мне кажется, уникальный опыт отцовства. Дело в том, что у него двое детей, и у них разница в возрасте 13 лет. И мы сегодня узнаем, каким он был отцом, когда ему было 28, и каким отцом он стал 41. Прошу приветствовать, Евгений Переверзев.
У меня два ребенка, сын и дочь. Сыну сейчас 17, дочери в ноябре будет 4. Когда родился мой сын Макар, это произошло в 2003 году, и мне было 28, а когда родилась моя дочь, мне было 42, да? 40, да. Вот. И это совершенно разная история. Потому что, когда у тебя появляется ребенок после 40, ты совершенно другой отец. Когда у тебя появляется ребенок на раннем возрасте, твоем раннем, я считаю, это ранний возраст, до 30, это еще ранний возраст, потому что ты еще сам не перебесился. И, соответственно, как я сейчас понимаю, я тогда взрослел вместе со своим сыном. Параллельно. И там была история вообще такая. То есть там не было отношения отца и сына, потому что отец всегда, он такой, выступает же в роли наставника, да, даже больше, чем наставника. Вот. А когда ты еще сам о жизни-то толком не знаешь. И тут появляется ребенок, это такой как бы для кого-то нежданчик, для кого-то жданчик. Это появилось, и это уже немножко меняет всю реальность, потому что человек... Новый человек, у тебя появляется ответственность за него, но в раннем возрасте такой ответственности нет. Я по своему примеру скажу.
Вот, смотри, у тебя сын подросток. Как ты с ним строишь отношения? Мы вот в этой стезе.
Это тот самый возраст у детей, когда нужно строить отношения тебе самому. Это работа над собой. Потому что изменить ребенка в этом возрасте... Ну, это все равно, что выходить навстречу водопаду и говорить, ты здесь больше не будешь идти, ты пойдешь 2-3 метрами левее. Он тебя просто смоет и уйдет. А здесь, если ты будешь выставлять какие-то свои ультиматумы, ты получишь только контр, какие-то аргументы, какие-то обиды, какие-то... Это будет очень болезненно для ребенка, для самого. Тем более... Знаешь, я когда смотрю на сына 17, не только на своего сына, вот на его сверстников, дети моих друзей, да, сейчас вот нынешнее, вот это поколение детей 17-летних, они не мы 17-летние, они более дети. Вот если это можно так, такое дать определение, то есть, наверное, они в 17, как мы, наверное, в 14-15 максимум, 14, наверное. Причем я говорю не об умственных каких-то там данных, они очень умные, они знают, апеллируют такими понятиями, но восприятие самого мира, они как будто стали немножко чуть-чуть позже. То есть они знания, вот те полученные знания, и я так понимаю, эти знания, полученные из интернета, они... как бы вышли на первый план, а их эмоциональная история и их эмоциональное состояние духовное, оно еще задержалось. То есть они еще дети.
Этот момент нужно учитывать. А как ты думаешь, какие ошибки совершают молодые папы?
Что такое ошибки? Ошибки – это наш опыт. Если ты не пережил какие-то ошибки, то ты не получил тот нужный опыт. Знать, что туда лезть не надо, и полезть, и потом понять, что туда лезть не надо. Ну, это здесь, конечно, не до радикальных каких-то таких моментов. Это большая разница. Это большая разница.
Ну, смотри, некоторые ошибки можно же, в принципе...
Да, самая главная ошибка, нужно просто понять, что появляется самое... В твоей жизни появляется тот космос. Вот та вселенная. Это... то, что переживается у кого-то один раз в жизни, у кого-то два, в зависимости, ну, да как повезет, как даст Бог, и какие будут планы, да, еще, вот. И тут появляется вот такая история. Вот смотри, мы когда с супругой поженились, и 5 лет у нас не было детей, там не потому, что там у нас не было детей, а потому что мы не хотели. Да, хотели пожить для себя.
Нормальная вещь.
Нормальная вещь. Через 5 лет, других 5 лет, когда у тебя появился ребенок, ты те 5 лет просто не помнишь первые. То есть это будет как один день. То есть да, мы тусили, мы гуляли, было прикольно, и все. А потом, когда он появился, я помню, как он сделал шаг, я помню, как он сказал то, у тебя прям сегментами появляется. То есть это не говорит о том, что до появления ребенка у меня в жизни ничего не было, я вот как начал в начале этих 5 лет какой-то там, не знаю, какой-то образ жизни, и он там никак не менялся. Были, конечно, очень какие-то тоже острова такие, на тот момент очень значимые для меня, но с появлением ребенка все меняется. Я раньше не понимал фразы, то есть, когда мне старики говорили, я не скажу, как она звучит по-казахски, потому что я не знаю казахского языка, но мне они переводили. То есть, типа, Бог дал, дал дитя, Бог даст на дитя, да? У русских есть эта фраза, но она очень редко используется. То есть, только очень мудрые об этом говорят. А у казахов это прям как-то вот в обиходе. Прям.
Это да, это очень да. Распространенная такая пословица.
Это работает история. Я тебе просто скажу, эта история работает. То есть так и есть. Так и есть. А когда у меня родился первый ребенок, супруга ушла в декрет. Я на тот момент зарабатывал 30 тысяч тенге. Мой ребенок, у него была непереносимость лактозы. То есть не то, чтобы непереносимость лактозы, у него была непереносимость материнского молока. Такое тоже бывает. Да, это очень такая специфическая, очень такая тяжелая история. Вот, и нам нужно было подобрать искусственное питание ему. И вот просто представь, у меня искусственное питание выходило ровно на 15 тысяч тенге тогда, если говорить о финансах. То есть половина зарплаты я отдавал на питание своего ребенка. В то время, это был 2003 год, была единовременная выплата, что-то в размере тоже 10 тысяч тенге, и потом матерям ничего не платили. Ну, родила. Тебя, знаешь, никто не просил.
Поздравляем.
Да, поздравляем. Вот. Но самое интересное то, что у меня была ипотека. И у меня платеж был, я сейчас помню, 14 600. То есть, получается, у меня оставалось 400 тенге, чтобы заплатить коммунальные услуги, чтобы поесть всей семье, одеться всей семье. Жена же не работала. Понимаешь? Дал. Появилась какая-то новая возможность, появилось еще что-то там. Тык-тык-тык-тык. То есть до этого момента не было этих возможностей. Я подумал, что... Ну, когда потом начал анализировать, думал, что... Это какая-то, видимо, какое-то совпадение. Нет, у меня когда родился второй ребенок, случилось то же самое. Поэтому я о чем хочу сказать. Страхи – это то, что сидит у нас в голове. Когда ты творишь в этом мире какой-то космос, я имею в виду появление ребенка, то есть ты можешь работать где угодно, в любом министерстве, ты можешь принимать законы, там, влиять как-то на общество, но на Вселенную ты никак не воздействуешь. Но когда ты даешь этому миру новую жизнь, вот тогда ты воздействуешь на Вселенную. Вот тогда Вселенная воздействует на тебя.
Ты сейчас пытаешься просто объяснить все, что с тобой происходит, и какую-то повседневную...
Я пытаюсь ответить на твой вопрос касательно молодых отцов. Отец — это ни на йоту не меньше, чем мать. Хотя в физическом плане, конечно, намного меньше, потому что мать это, то есть она спит с ребенком, она живет ребенком, она полностью все как бы отдает ему. Но если ты будешь находиться в стороне всего этого процесса, в первую очередь пострадаешь ты сам, потому что ты не прочувствуешь то, что тебе было даровано. Мы забываем об этом. мы не думаем об истинном предназначении нашем. Мы думаем о работе, мы думаем о новой машине, мы думаем там о каких-то благах, о каком-то кайфе. Ну, реально кайф. Новая машина – это кайф. Хорошая работа – это кайф. Мы это воспринимаем сейчас так. Там все заинтересованы самореализацией, каким-то внутренним ростом. У тебя родился ребенок – это нереальный внутренний рост. Это нереальная самореализация. Ни один тебя коуч не научит этому, потому что этот путь ты должен проделать сам. Ты с самого начала выстраиваешь отношения с этим человеком, который появился. Вот в этом плане ты вот реально можешь ему многое дать. Ведь человек, который обладает силой, а взрослый по отношению к ребенку обладает силой, он еще обладает огромной ответственностью. То есть он несет огромную ответственность. Если у тебя есть сила, у тебя должна быть ответственность за эту силу. И вот тут как раз все зависит от того, как ты на этого ребенка будешь влиять. Каким ты поможешь ему стать человеком. Это очень важно. И это очень клево. Мои многие друзья немножко меня недопонимают, когда мне говорят: «О, сегодня пятница, пойдем в бар там, посидим, то все». Я говорю: «Ты знаешь, я закачу к дочери». «Да ты че? Ну, посмотри на себя, ну, ел, ты столько работал, пойдем». «Нет, а мне в кайф, мне не то, что мне надо к дочери». «Ты знаешь, братухи, мне нужно идти к дочери». «Нет, мне надо идти туда, понимаешь? Я хочу, я внутренне хочу. Я от многих вещей в своей жизни просто отказался».
Как ты пришел к такому?
Оу, я не знаю. Я не знаю.
Ну, с первым ребенком ты такой же был или как?
Не-не-не-не, с первым ребенком я был не такой.
Что изменилось?
Возраст изменился, отношение к жизни изменилось. Отношение к восприятию окружающей жизни тебя, вот к этому пространству, у меня изменилось, да.
Как ты думаешь, вот этот наш подкаст в целом, вот такие разговоры, они хоть как-то помогают отцам?
Ты знаешь, я тебе вот что скажу. Иногда очень не хватает человека, который может тебе сказать, что: «Дружище, это нормально и это круто. Это по-настоящему круто». Нас очень часто окружают старики, да? Но нарваться на того мудрого старика – это большая редкость. Потому что среди стариков-мудрецов тоже, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Поэтому я считаю, если появится лишний человек, который тебе скажет прямым текстом, что бояться не надо на самом деле.
Про конфликтные ситуации.
Ты о каких конфликтах?
Когда они конфликтуют между собой.
О, нет. У нас, во-первых, 13 лет разница, там конфликта между собой не может быть. Это первый. Uh-huh. Старший, то есть Макар у меня, Киру любит. Иногда даже, по-моему, слишком фанатично он к ней очень относится. То есть я очень горжусь сыном в этом плане. Вот, конфликты... Я тебе сразу скажу, за 17 лет жизни моего сына я ни разу не поднял на него руку. То есть я никогда не шлепал. Никогда. Я не могу.
Такая же история со мной. Я вот сын отца, который никогда не бил своих детей.
Угу.
Можно сказать, не битый, да?
Не битый ты еще.
Да.
Мне попадало, кстати.
Да,
мне нормально попадало.
И смотри, сейчас у меня парадигма изменяется сейчас. И я такой... Раньше я удивлялся. И говорил людям: прикиньте, такое оказывается. Ну, типа, знаешь, а меня папа никогда не бил.
А меня, да? Папа никогда
и это считалось...
По голове.
И это считалось ненормальным.
Ну да.
То есть раньше было нормально бить физически, наказывать там в угол.
Правильно, да.
Вот такие моменты нормальные.
Мне мой отец рассказывал, когда его дед, когда он отправляли его к его деду на каникулы летом, и если он за столом, они со своим двоюродным братишкой начинали там что-то себя не так вести или там что-то хихикать, разговаривать, он получал деревянной ложкой в лоб. Вот. Иногда получал так, что слетал со скамейки. Ну, ты знаешь, Я не могу осуждать эти... Но я другой человек. Я могу отвечать только за себя. То есть я другой... Я не могу. Я не могу. Я потом не смогу жить. Понимаешь? То есть есть какие-то моменты внутри человека, наверное, психологические, которые очень сложно переступить. Сколько... Ты знаешь, я никогда не кидал людей на деньги. Вот, ну, не кидал. И не потому что, блин, я никогда не кидал людей на деньги. Понимаешь, в чем дело? Не потому что... были возможности, конечно, были возможности. Я не могу. Я не знаю, почему. Вот, но ударить ребенка, это, наверное, еще сильнее я не могу. То есть я злился. Я честно скажу, я злился. Я злился на сына. Прям очень сильно злился. Я уходил просто из дома, выходил просто, и у меня был какой-то выброс такой эмоциональный. Я мог там крикнуть просто в небо куда-то. Я мог что-то там швырнуть на улице. Понимаешь, у меня были такие моменты, когда я с ним... Особенно вот когда детей, вот начиная лет с 14, вот этот возраст у них начинается. И я-то этот возраст-то прошел. Вот. Возраст начинается, и ты наверное, от осознания того, что ты не можешь на это повлиять, ты это понимаешь. То есть некоторые не понимают. Некоторые, допустим, начинают физические расправы там какие-то, потом удивляются, почему у них дети из дома убегают, потому что у детей все, они очень остро это все воспринимают, они считают там, что идет какое-то давление на них, ну, в таком все плане. Вот. А я просто не могу. Вот. Ну, таких, как я, много, на самом деле.
Сейчас много, да, как выясняется.
Ты знаешь, я помню, я учился в школе, наверное, где-то в классе 10 или 11. Напротив меня в доме жили немцы. Они потом уехали в Германию. Коппель у них была фамилия. У них были два сына, двойняшки. Они были хулиганами. Вот это прям вот они были прям вот не то что хулиганами, они были прям вот ребята, вот которые могут придумать вот из ничего сделать какой-то вот тэш конфликт, вот какую-то историю. И я помню, как я иду со школы, и их мать, Тереза ее звали, она мимо меня пробегает в сторону своего дома. Я говорю, что-то случилось, Тереза? Она говорит, у нас дома пожар. И я как бы бегу за ней, потому что мне нужно, я понимаю, что нужно помочь, еще что-то. Я понимаю, там, что у нее двое детей маленьких. Муж, я знаю, что он машинистом, по-моему, был или кем-то. Ну, в смысле, он часто в разъездах был. И я бегу за ней, мы подбегаем. Действительно, из окна валит черный дым. Это ужасно все, выглядит прям вот ужасно. Мы забегаем в этот дом. В зале лежит лист железа на полу. Разведен костер, пацаны играют в индейцев. То есть потолок черный, ты представляешь, да? Окна открыли, потому что им, видимо, дышать было плохо. Ну, в смысле, дым был. Они открыли окна, чтобы протягивало. Поэтому потолок был черный и на кухне, там еще где-то. И они просто играли в индейцев. И я помог там это все потушить, это все мы вынесли. И вот ты знаешь, наверное, вот в этот момент вот что-то в меня, какое-то зерно залетело от этой вот Терезы, потому что как она с ними разговаривала, меня это очень, как бы на меня это произвело большое впечатление. То есть, да, она переживала за их безопасность, это раз. То есть это не было «какого художника потеряла Россия Шишкин умер?» «Вы что, Асема?» Такого не было. Она подбежала к каждому из них, взглянула им в глаза. «Все нормально, с тобой все хорошо. Ну, ребята, вы что? Ну, этого же нельзя делать». Я на секунду просто потерял дар речи. Потом мы начали это все выносить. И эта вот история у меня, вот она вот где-то там внутри в голове, это был живой, нерассказанный пример, а живой, который вот происходил в определенной жизненной ситуации. Это вот таких, конечно, родителей, наверное, бывает. Такие родители бывают, наверное, один на миллион. Я так думаю. То есть вот такое отношение к детям я не встречал, особенно в советское время. Вот, я не встречал, то есть я представляю, это как минимум была мокрая тряпка по шее и еще что-нибудь, это как минимум, да? Ну, в смысле, я даже... И никто там никого там особо не наказывал. Они мыли окна потом, я видел это сам. То есть они там трудом отрабатывали, естественно. Вот, я не знаю, как Сашка, это ее муж, Александр, я не знаю, как он там потом все это забеливал, но... Мне понравилось, что ее муж потом сказал, не, ну умные пацаны, хоть на пол положили лист железа, понимаешь, это противопожарная система, то есть не было возгорания никакого. Они убрали ковер, они все убрали, на пол положили лист железа, принесли из гаража и начали разводить костер. А знаешь, почему они на улице не разводили, как потом мне рассказал ее муж? Потому что они побоялись, что соседи на них их отругают и заставят костер потушить. Они решили его развести дома, никто же домой к ним не пойдет. Это история. Но она показывает, что даже при вот таких ситуациях на первый план у людей выходили сами дети. Не события, не какие-то материальные вот эти все моменты, да, а безопасность детей. У нас же, как говорят, бьет, значит, любит, да? Ну, такая история.
Была такая история, да,
была такая, очень была такая очень интересная история, время. Да. И у нас бы детей там прям наказали физически за вот такие вещи, а здесь нет. Здесь был вот такой вот момент. И он на меня повлиял. Я просто хотел сказать, что быть отцом круто, когда ты реально ощущаешь это на себе. Просто многие просто пытаются пережить. Вот когда ты сказал, что психолог говорит о том, что никогда не нужно, чтобы там отец жил, спал на другой кровати, там в другой комнате. А у меня даже в голове это не укладывалось. То есть, а как? Я хочу спать рядом со своим ребенком. Почему? Потому что я должен слышать, как он дышит. Понимаешь? Это как гусеница, которая покрывается коконом, а потом появляется бабочка. Так вот, что у женщины, что у мужчины, есть определенные периоды в их жизни. И когда мужик, давай уже такими словами буду говорить, и когда мужик не прочувствовал вот это чувство отцовства, да будь ты 100 раз бруталом, будь ты накачан, как, не знаю, как мистер Олимпия, не знаю, там, пусть у тебя будет 28 чемоданов денег и еще 3 вагона. То есть ты можешь купить в своей жизни все, но ты не состоявшийся человек. Почему? Потому что ты этого не прочувствовал. Главное в нашей жизни – это прочувствовать определенные этапы. Каждый этап – дает тебе определенный опыт. Вот и все.
Я Ильдар Кудайбергенов, а это был подкаст «Осознанный отец», который создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения. До связи.